Ты водишь.
Ты водишь. Вуаля.
Я люблю движухи всякие.
Но в 91-м году это было бы странно говорить.
Петь? Да. Показывать свой пресс вообще легко.
Но анекдот все-таки расскажу.
Я первый стендап-комик.
Подожди.
Что могло случиться с главой государства, думали граждане.
Ох, нас прямо сейчас закроют в тюрьму. Круто. Вуаля.
Моя игра.
Мои правила.
Ты водишь.
Это развлекательно-познавательное шоу «Ты водишь». Меня зовут Настасья, и я веду сегодняшний выпуск. Команде эрудитов сегодня будет не до шуток, потому что они не знали тему игры и будут пользоваться только находчивостью и логикой. Ребята, привет!
Привет!
Наш приглашенный гость знает больше шуток, чем все мы здесь вместе взятые. Илья Буржинский, привет!
Привет, привет!
А расскажи, чем ты занимаешься?
Я стендап-комик в Питере. Выступаю каждый божий день, пишу шутки и веселю людей.
Как ты относишься к анекдотам?
Если смешной анекдот, круто. Даже сам пытался придумать анекдот когда-то.
Я вот тоже не получается.
Да, там проблема в том, что у анекдота очень длинный заход. И там всего лишь один слом.
Кто?
Слом.
Я знаю слэм.
Слом ожиданий. Шутка работает на сломе ожиданий.
То есть там есть какая-то теоретическая часть, как все это должно строиться.
Как и в любой шутке.
О чем ты чаще всего шутишь?
О женщинах.
О своих?
Желательно, да. Когда о чужих шутишь, можно получить последствия.
А они не обижаются? Это в основном бывшие женщины или настоящие?
После шуток бывшие.
Слушай, они переходят с одной ступени на другую, так получается. Сначала я шучу о нынешней, а потом получается так, что эта шутка уже о бывшей.
После слома, да?
Это не причинно-следственная связь, кстати. Да не, просто я люблю про отношения. Я сейчас пишу концерт про отношения.
Сольный?
Да. В целом я монтирую там небольшой набор шуток, который у меня там был. И сейчас уже концептуальный концерт пишу.
А если не про женщин, что-то более оригинальное?
Куда оригинальнее?
Реально, про самое красивое в этом мире.
Я просто была на одном из твоих концертов, и было достаточно жестко.
Было жестко.
А я не на одном была, можно и пожестче.
Да нет, на самом деле, просто я шучу о том, что вот мне в голову пришло, что меня начало заботить вот последнее время. Я такой, я хочу об этом написать. И все, иногда я могу просто разговаривать с кем-то и найти какой-то комедийный потенциал в какой-то теме, сесть и расписать ее.
Бездомные собаки.
Кайф вообще. У меня, кстати, был раньше монолог про собак минут на 6.
Нормально.
Ну, то есть это своего рода психотерапия получается, если ты пишешь о том, что тебя заботит, как ты это преобразуешь, выдаешь в мир и, может быть, что-то отпускаешь?
Я бы сказал, что это суперчастично на самом деле. Большая ошибка думать, что если ты шутишь о своих проблемах, это психотерапия. Я это понял со временем, когда пришел к психотерапевту. Может быть, частично ты просто для себя открываешь новый вектор мысли какой-то в твоей проблеме, но то, что ты о ней скажешь, не решит твою проблему.
Здесь могла быть интеграция.
Кстати, вот очень часто так случается, что практически каждый второй стендап-комик ходит к психологу или к психотерапевту. Это связано как-то?
Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, сейчас психотерапия довольно в тренде находится, как индустрия. А во-вторых, нам приходится очень много рефлексировать. Я говорю за себя исключительно, у других комиков может быть вообще иначе.
Ну, кстати, я смотрела подкаст, достаточно длинный, с Вуди Алленом, потому что он не только кинорежиссер, он еще и стендап-комик.
Да,
и он как раз говорил о том, что он вообще никогда не ходил к психотерапевту.
У нас, да, есть такие
ребята. А он деньги бережет просто. Он же Вуди Аллен, ты забыла. Все в семью, все в дом. Есть ли у тебя какой-то комик, на которого ты ориентировался или ориентируешься, или просто тебе очень сильно нравится?
Билл Бёрр. Я очень, вообще, мне импонирует его подача и то, каким образом он одной мыслью может оскорбить сразу три социальных культуры. Это очень сильно мощно, я к этому прям стремлюсь. Еще из тех, кто прям сильно крут, но не то чтобы я там, скорее вдохновляюсь, не беру пример, вдохновляюсь, это Джеймс Акастер, это британский комик, которого у него есть на Нетфликсе концерт, который называется «Репертуар», и он из 4 частей. То есть это 4 часа материала, которые он накопил за свою жизнь, и они невероятны. Их нужно смотреть по очереди, и они друг с другом связаны.
А комик, который во время пандемии снимал у себя в квартире стендап?
О, Боб Бёрнам.
Да, как к
мне очень понравилось. Мне очень понравилось, если честно. И как, по-моему, Чера Качмазов сказал на подкасте на каком-то, что Я, говорит, сидел во время пандемии и думал, ну нормально же, сейчас никто ничем не занимается. А потом Бобёр выпустил концерт, и он такой, ну да, я мог бы хотя бы чем-то заняться, как оказывается. Это вообще, это великолепнейший концерт.
Да, да.
Самый, наверное, оригинальный. Я 3 раза его пересмотрел.
Он безумно художественный. Кстати, да, кто не смотрел, очень рекомендую.
Я хочу напомнить, Илья, для тебя, что ты играешь против ребят. Вы в равной ситуации, разве что ты по профессиональной деятельности, возможно, знаешь больше. Но, как я послушала, Виталий тоже тот еще подкованный
совсем
игрок. А тема нашей сегодняшней игры — история юмора, анекдоты, комедии, стендап.
Как шикарно.
Да, так что узнаем про это больше и не будем откладывать первый. Первый вопрос в долгий ящик. Кто из этих голливудских звезд не был комиком в начале своей карьеры? Робин Уильямс, Вуди Аллен, Райан Гослинг или Майкл Китон?
Робин Уильямс был, Вуди Аллен был, Райан Гослинг вполне вероятно, потому что у него очень комичное лицо, и я всегда его вижу в первую очередь как комедийного какого-то героя, но здесь сомнения между Китоном и Гослингом. Что
мне
думаешь?
Кажется, как раз-таки вот на это и рассчитано, что Гослинг как будто бы такой весь дурачок смешной, а Китон очень серьезный. И играл Бэтмена.
Я прям представляю, как Гослинг.
Нет. Петь, да. Показывать свой пресс вообще легко. Шутить шутки.
Я, кстати, не видела.
В смысле?
Пресс.
А, поэтому, да, скорее всего, это Китон.
Давай, под твою ответственность.
Так давай. Нет.
Бери на себя.
Не был комиком, да? Не был Гослинг, да.
Ваш ответ принят, Илья.
Майкл Китон для меня сильнейшее удивление, если честно. Я фанат Бэтмена. Но вообще шокирован. Я на самом деле отвечу Райан Гослинг, но не потому что знаю, а потому что не хочу, чтобы он когда-либо занимался стендапом.
Почему?
Такой ответ подойдет. Да я не знаю, но он прекрасен в фильмах. Пусть там остается. Круто.
Ответ принят.
Угу.
И счет меняется. И счет становится 1-1. Райан Гослинг никогда не занимался комедией. Он с раннего возраста достаточно начал заниматься своей актерской карьерой. У него был 2-летний контракт с Дисней. А вообще потом он лечился от СДВГ. Ну, в общем, такая
а
у него была...
А кто не лечился от
он
СДВГ?
Он же был в клубе Микки Мауса вместе
да.
всеми известными ребятами.
Со всеми этими, да, прекрасными.
Сумасшедшими.
Которые тоже от СДВГ лечились.
С ножами.
Ну и, собственно, после окончания первого своего учебного заведения, он решил плотно заняться актерской карьерой и никогда не шутил со сцены. В 1948 году известный актер, комик и радиоведущий Милтон Берл представил на телевидении комедийное шоу «Texaco Star Theatre», завоевавшее огромную популярность у зрителей. После этого Милтон получил своеобразное прозвище. Какое? Мистер телевидения, мистер комедия, король смеха или мистер шутка?
Давай по-английски. Мистер ТВ, мистер комеди, кинг... Я забыл
что? Кинки?
Кинки-джок.
Мистер Кинки.
Ну, давай по логике. Если это был стар-театр, то, скорее всего, это мистер комедия.
Было бы классно, если бы здесь был 5-й вариант ответа «Король комедии», и это бы так завязалось и коррелировало бы с названием известного фильма, который был прообразом Джокера, того самого нашумевшего.
Ух ты, как завернуло-то.
Да, но его здесь нет.
Давайте, пока вы думаете, подумает Илья.
Я могу вообще сразу сказать свою логику. Я думаю, что это мистер телевидения, потому что недаром здесь упомянули, что он представил на телевидении комедийное шоу. В 1948 году не думаю, что было много контента от Label.com, поэтому я думаю, что это мистер телевидения. Как будто бы мистер комедия называть чувака после того, как был Чаплин, супер странно.
Хорошая логика, приняла.
Виталий.
Я все еще хочу мистера комедию. В целом.
Он уже к вам приехал.
К нам приехал. Очень банально.
Нет, ну логично, конечно, телевидение. Но зачем нам повторяться?
А почему? Если вообще в названии шоу звучит слово «театр».
Потому что это про ТВ.
Комик, радиоведущий. Радиоведущий стал мистером телевидения. Обычно так и развивается карьера. У всех начинается все с радио.
С газеты обычно. С разноски. Газета «Метро».
Время определяться.
Давай, мистер комедия.
И Илья ответил: мистер телевидения. Давайте разбираться. Милтон Берл, американский актер, комик, радиоведущий. Его карьера артиста эстрады длилась более 8 десятилетий. Сначала в немом кино, на сцене в качестве детского актера, затем на радио, а затем уже в кино и на телевидении. Шоу «Texaco Star Theatre» — это была первая такая комедийная программа на телевидении, и она приобрела огромную популярность у американских зрителей. Они его запомнили как дядя Милти и мистер телевидения. Именно такое прозвище ему дали за популяризацию нового ТВ-шоу и в целом культуры телевидения, когда она только зарождалась. Старейший, дошедший до наших дней сборник шуток и анекдотов датируется примерно 3-4 веком нашей эры. На каком языке он был написан? Египетский, греческий, санскрит или иврит?
Ой, я за иврит. Я прям представляю все анекдоты на иврите. Мне кажется, это было здорово. Но египтяне тоже такие шутники, конечно, были.
Да вообще.
Например, если разбираться, как мужчины лечили женщин во время менструации, это достаточно интересные зарисовки, потому что они делали это банальным способом, просто затыкая пробоину. И они все это рисовали. Это реально напоминает...
Чем?
Иллюстрацию.
Ну, догадайся. С собой?
Жезлом. Это действительно напоминает иллюстрацию каким-то анекдотом. Мне кажется, они прям прикалывались.
Мне кажется, они боялись.
Ты видел
просто
богов египетских?
Мне кажется, боже мой, там кровь!
Эти головы похожи на маски в фильме «Новых бременских музыкантов».
Не дает тебе покоя, да, этот фильм?
Ну, вообще, но иврит это было бы классно. Вот честно, мне нравится вариант иврит.
Хоть одну шутку еврейскую.
Ой. Хоть одна еврейская шутка.
Они все практически.
Микрозайм — это, кстати, хорошая прям еврейская шутка.
Кстати, греки развивали комедию.
Ну, они, в принципе, театр развивали.
Да. А давай-ка греческий.
А почему не санскрит?
Ну, это вообще...
Слишком сложно?
Нет, это к комедии не имеет отношения, на мой взгляд.
Почему?
Как ты додумала до того, что это греческий?
Может, ты просто голодна?
Вероятно.
То есть они стояли в амфитеатре и прожаривали друг друга, собственно, с оливками?
Да. Угу. Не, обычно прожаривают с оливками друг друга мексиканцы, но мы выберем вариант греческий.
Илья?
Ну, если честно, я сам изначально думал про греческий, потому что большинство слов нынешних у нас вообще с древнегреческого пришло. И это люди как будто бы философы. А как сказал однажды, по-моему, Томас Гайсанов или Паша Дедищев, я не помню, кто из них.
Оба философы.
Давай так, как сказал однажды Илья Буржинский.
Не, я не буду себе это забирать. Что хороший нынешний комик, он, по сути, философ. Поэтому я бы тоже проголосовал за греческий. Больше туда подходит еврит. Но там им было чем заняться, как будто бы.
Ваш вариант греческий. Повторяться можно, так что окей. И каждый из ваших команд достается еще один балл. Потому что действительно первый шуточный сборник, он называется «Филогелос» или «Филогелос», честно говоря, ударения я не нашла. Это старейший дошедших до наших дней сборник шуток и анекдотов. Собственно, там 265 шуток, разделенных на темы. Например, учитель-ученик, ученый-глупец, ну и так далее. И, кстати, авторами действительно были люди, которые занимались философией. По крайней мере, такая информация предоставлена учеными, они вот выясняли, кто же автор, и сошлись во мнении, что философы одновременно и создавали эти шутки. Кстати, в 2008 году британский телеведущий Джим Боуэн опробовал материал из этого сборника на современной аудитории. Угу. И удивительно было то, что шутки были абсолютно понятны зрителям и почти ничего не требовало каких-то объяснений,
зашли,
дополнений. Поэтому, если будет какой-то кризис с материалом, угу, ты знаешь, куда, Илья,
круто,
глянуть.
То есть, если дед рассказывает анекдоты за столом, он в первую очередь философ. Я правильно понял?
Премия Марка Твена за вклад в американский юмор вручается ежегодно с 1988 года. Кто в 2023 году получил эту премию? Адам Сэндлер, Риз Уизерспун, Хлоя Морец или Стив Карл?
Риз Уизерспун чего только не получала в 2023 году. Она вообще признана и самой богатой женщиной там в истории Голливуда, и бизнес-вумен там, и все такое прочее. Но она, конечно, в «Монинг-шоу» очень хороша, при том, что я вообще равнодушна к этой актрисе, но я очень сомневаюсь, что она получила премию Марка Твена. С одной стороны, а с другой стороны, при всей вот этой феминистической тенденции, как будто бы
там
что-то...
нет юмора, Даш, не может быть за
я
этот
согласна.
Сериал получен.
Я согласна, но сейчас как будто бы это уходит на второй план, понимаешь?
Нет.
Я правильно понимаю твою мысль? Феминизм сдвигает с первого плана логику.
Во многом, да. И это не смешно, это иногда даже туповато.
Я не буду поддерживать твою мысль.
Некоторые перегибы, хотя, ну, что скрывать, я воспитана двумя женщинами, по идее, я коренная феминистка.
хладнокровная.
Короче, я бы хотела, чтобы эту премию получил Карел, потому что я очень люблю Стива.
Никто из этих людей как будто бы в 23-м году и в 22-м ничего юмористического не выпускал.
А тут видишь еще в чем логика? Премия же очень часто берется не за то,
ну,
что...
Ну, за какой-то за период.
Да, там огромный период. Да. Они такие, а, кстати, помните, что он еще вот это сделал?
Ну, будет очень странно, если это будет Адам Сэндлер, потому что хоть он и снимался, насколько мне известно, в фильме как раз-таки про стендап-комика, один из последних фильмов, где он там был грустный, уставший стендап-комик и учит там кого-то молодого, но это было очень провально, как и все остальные его последние фильмы. Это прикольно, это забавно, но это очень плохо.
Ну, просто дали премию, чтобы, ну, ты стараешься. Да, да, да.
Просто и больше не приходи.
Хватит, шутить не твое. Ну, Риз Уизерспун, она, ну, она прикольная, молодец, никогда не стареет, с Джаредом Лето пьют какую-то там непонятную кровь. Вот, Хлоя Морес, ну, там вообще не смешной человек, ну, в целом.
Почему?
Ну, а где она смешная? В пипце только если.
Ну, так ты за кого в итоге?
Ну, конечно же, Офис. Конечно
за
же,
Стива.
Стив.
Ну, давай, раз нам нравится
Тем
Стив.
Более, что Офис вряд ли переснимут так же хорошо, как это было раньше. Собираются переснимать, я не знаю зачем.
Офис собираются переснимать? Господи.
Так их и так два варианта. Британская, американская версия.
Нет, их больше.
Ай, да.
Еще есть на иврите.
Есть еще есть индийский еще вариант.
На санскрите.
Там вообще порядка 12 вариантов Офиса в разных странах.
Ну, я на самом деле просто от обратного хочу пойти. Адам Сэндлер не за что получать именно за вклад в американский юмор. Он актер. Там как будто бы логичнее, особенно Марк Твен, как будто бы логичнее сценариста либо автора какого-то награждать. Риз Уизерспун, ну тоже, говорящая голова в основном. Она что-то сделала такое?
Не, она вообще продюсер.
Продюсер?
Огромного количества проектов.
Ну, молодец. Хлоя Морец или Морец, не знаю. Они обе недостойны. Ну, если честно, реально, Стив Карл, ну, блин, он тоже актер, но он же вроде что-то и делал сам.
Но он пишет, у него много сценариев на самом деле.
Mm-hmm. Мне, кстати, удивительно, почему вы так зачмырили Хлою Морец?
Да ладно, я за Адама Сэндлера проголосую, мне просто жаль парня, если честно. Ладно, просто за фильм «Клик с пультом по жизни» я за Адама Сэндлера голосую.
Боже!
Там невероятно смешная сцена есть, где он сделал липосакцию, и у него живот был, огромная складка.
Мне кажется, я видела
это. Да, и он сказал, это смотри, у меня второй язык.
Это, кстати, единственный фильм, который я помню с Адамом Сэндлером. Ежегодно награду вручают комикам, актерам и другим различным деятелям культуры за влияние на американское общество и в том числе за вклад в юмор. Ранее лауреатами премии становились Эдди Мерфи, Стив Мартин, Джордж Карлин, Вупи Голдберг и другие. Американский актер Адам Сэндлер получил премию имени Марка Твена в 2023 году, потому что более 3 десятилетий развлекал публику своими фильмами, музыкой и выступлениями на шоу Saturday Night Live. В общем-то, вот за это он и получил премию в текущем году.
Вот она, кстати, моя тактика по жизни. Когда передо мной стоит сложный выбор, я просто делаю выбор по приколу, и там как-нибудь само срастется все.
Какой город в России называют столицей или колыбелью российского стендапа? Пенза, Воронеж, Екатеринбург или Тюмень?
Сейчас Даша стрельнет 100%. Сейчас.
Пенза, мой город Пенза,
мой город Пенза.
Наши слушатели уже знают, что у нас тут родственная связь образовалась. Настасья фанатеет по Егору Криду, а он из Пензы. Это мой родной город, я там выросла.
И вы знакомы.
Нет, когда я играла в КВН в студенчестве, наш КВН осудил Павел Воли, который уже на тот момент был известным, и он приезжал в свой родной город Пензу. Поэтому я думаю, что вполне. Я считаю, что здесь нет ни одного правильного ответа. Это во-первых. Для меня как бы лучший комик в стране — это Смирняга.
Вау, согласен. Но он не стендап-комик, он артист комедийного жанра.
Я не понял, а билет на Малого ты зачем купила тогда?
Нет, подождите. Малой меня повергает в какое-то невероятное состояние. Я от него под впечатлением после первого самого раза, так скажем. Но все, что делает Смирняга, на меня производит какое-то неизгладимое впечатление. А поскольку этот человек творит в основном, ну, Москву не считаем, да, но в Петербурге, и он создал такой классный клуб, в котором мы так часто бываем. Но Поскольку Павел Воля первый вышел вот тогда в камеди, повел себя дерзко.
Где Армения? Я не понял.
Армения?
Она не в России для начала.
Смотри, Екатеринбург — столица рока, правильно?
Ну да, допустим. Подожди, из Воронежа какой-то известный комик тоже есть.
А вы думаете, что если колыбель российского стендапа, там один ребенок, но очень крутой, да?
Как Иисус.
Это просто какой-то прикол. Все же стебутся над Павлом Волей, что он на самом деле не стендап-комик, а он считает, что он первый стендап-комик.
Где? В России или вообще?
Да, 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 в России.
Первый стендап-комик — это Антон Борисов.
Да, и такой прикол тоже был. 10 лет назад, я помню, на всех афишах это было написано, что приходите на первый стендап-комик. Это весело, да.
Круто реально ходить по жизни и говорить, я первый стендап-комик.
Лень не вскрылся еще раз.
Давай Пензу. Ну, не Воронеж же.
Итак, Пенза.
Да.
Как называют жителей Пензы?
Раньше говорили пензяки, а потом приняли решение называть пензенцы. Но тут вопрос, как называется женщин. Пензенки как бы звучит не очень, поэтому я придерживаюсь пензяк. Пензячка.
Пензенцы звучит, как будто это какие-то подштанники новые. Вот так это звучит.
Наш звукорежиссер тоже родом из Пензы, он это вырежет.
Извините. Вот сейчас это прям вырезает уже. У меня на коже.
Нет, у тебя на лбу будет написано «Лейсан, я люблю тебя», когда
найдешь. Господи, придется искать одну женщину буквально.
О, пензенцам и пензячкам привет.
Да я думаю, что это ЕКБ, если честно.
Почему?
У меня прям нет аргумента. Я просто смотрю на список городов, и я такой, это ЕКБ. Я не был в ЕКБ, но я знаю, что там есть стендап-клуб, и оттуда достаточное количество смешных комиков, которые в андеграунде сильные уже. Если бы здесь был Челябинск, кстати, я бы и Челябинск выбрал, потому что Сёма Голубь, например, из Челябинска.
Ой.
Ну, короче, из Челябинска нормально смешные ребята есть. Ваня Макаров.
Илья, а тебе есть какой-то гастрольный тур, выступления в других городах?
Тура не было, но в других городах. В Москву езжу. А, во-вторых, вокруг Питера что-нибудь, типа Гатчина, Пушкин, Выборг.
А вот они, колыбели стендап.
Да, по-настоящему колыбели. В Гатчине, кстати, всегда очень приятно выступать, там круто. В Выборге выступал несколько раз.
Была же такая история, точнее, есть, что Екатеринбург — это столица рока, и один плоский человек говорил, что стендап-комики — это новые рок-звезды. Поэтому, возможно, да, кстати, и тут
или
еще
новые
связано.
Рэперы.
В этом городе родились одни из самых известных комиков нашей страны. Руслан Белый, Юлия Ахметова, Воронеж. Данила Поперечный, Антон Шестун, Александр Долгополов и другие.
Ты неправильно назвала последнего.
Саша Кападя, попрошу.
В общем, как вы уже поняли, это Воронеж. 31 декабря 1991 года новогодняя речь на Первом канале была неожиданной. Ее произносил не президент страны. Кто это был?
Это был Задорнов, по-моему. Это был Задорнов. Да, это был Задорнов. Мне нужен ответ сейчас, я с ума сойду прямо сейчас, если не узнаю. Блин, я не помню. По-моему, это был какой-то сатирик. Стопудово. Это был...
А может, это Жванецкий какой-нибудь был?
Нет, точно нет. Жванецкий.
А который вот так вот говорит, это кто? Который
ты,
маленький.
Ты сейчас... Я Нарлазов.
Может, моя просто любовь к Задорнову.
И он там сказал как раз, ну вы все тупые там американцы, да, вот это вот все.
Да, дал сольник.
Кто еще был, кроме Задорнова?
В 91-м году.
Регина Дубовицкая.
Это был бы вообще, это был бы лучший. Она бы вот так сказала, наступает високосный год, или как бы я назвала его, аншлаг.
Дорогие мои.
Ну, кстати, если я неправильно отвечу, я не буду переживать, я еще даже не родился.
Ну, да.
Поэтому у меня нет ответственности за этот год.
Сергей Пенкин, значит.
Вот такая страна у нас была в 91-м.
А что, да?
Нормально.
Да, что, да, страна атеистов.
Филипп Киркоров в этом.
Не, он вряд ли.
В блестящем пиджаке.
Он, хотя да, ему бы подошло, кстати.
Угу.
Не, мне кажется, Филипп Киркоров, он скорее должен быть декорацией, чтобы там была вот эта башня Кремля.
А он вместо звезды, да, такой, тебе меня не узнать.
Сидит прям на еле, раздвинув ноги.
Там по-другому неудобно сидеть.
Ну да. Декабрь, время шоколадных зайцев.
А прикиньте, это был Леонардо Ди Каприо.
У меня, допустим, горят сроки. Прямо сейчас нужно записать новогоднюю речь. Президента у меня нет, так получилось. Но мне нужен кто-то, кто может хорошо выйти и рассказать речь, которая уже написана, и быть лицом, которого знают, и который вызывает положительные эмоции, самое главное. Он же продавливал линию, что американцы тупые, забавно, что именно этот человек в новогоднюю ночь говорит речь, потому что у него есть позиция, хоть она и не говорится прямо, а лейтмотивом исключительно его.
Но в 91-м году это было бы странно говорить.
Что
как
раз тупые?
Это вот сейчас было бы актуально говорить. А в 91-м году наоборот.
Тогда же только появилась эта история.
Ну, я имею в виду, сама концепция?
Не знаю, но я так развил свою мысль, что я уже не откажусь от нее.
Не сдам назад.
Даже если ответ не такой, я буду своим детям говорить, что это был Задорнов.
Ну и жену уже нашел, Лейсан, теперь дети.
Какой кошмар.
Давай, вот каких ты помнишь актеров смешных? Вот этот актер, который в фильме про поезд на Диком
Стивен
Западе.
Стивен Сигал?
Да.
Ой, как смешно было бы.
У него же как раз есть паспорт.
Или Жерар Депардье, да? Из Саранска вещает.
Блин, может быть, это была Людмила Гурченко. Было бы круто. Пять минут,
это было бы неожиданно, да. Или Пугачёва, Алла Борисовна.
Нет, это другой стиль.
Илья, твой ответ?
Задорнов, конечно.
Задорнов. Я просто начал развивать мысль, как я бы закрыл дедлайн. Я бы поставил пародиста. Типа Галкина какого-нибудь. Я просто не помню, что в 91-м году Галкин был.
Не было.
Вообще.
Не, но он уже родился.
Ну, не было его как пародиста.
Но еще не пригодился.
Подожди, а кто еще был пародистом, кстати?
Пародистом... Песков.
А, да, точно, был. Не тот, который усики.
Трусики.
Что было бы забавно, кстати.
Другой Песков.
А, возможно, тот чувак, который надевал колготки на голову.
Который с Новым годом пошел нафиг.
Прикинь, что такое было. Новогодний человек такой, с Новым годом пошел нафиг.
Я когда смотрела «Жену Чайковского», и там Алена Михайлова, которая отыгрывала «Жену Чайковского», была в этой черной вуале. Драматичный фильм, жесткий драматичный фильм, но она мне напоминала этого чувака. Я на пять минут просто вылетела из всей драмы, думаю, боже мой, это же он. А, Лукинский, блин, Лукинский.
Все, точно, наш вариант Лукинский.
Это кто вообще? Мне еще 29.
То есть Регину Дубовицкую ты знаешь?
Регина Дубовицкая — это моя вторая мать.
А это твой брат, получается?
Нормально, у меня большая семья, кстати. Прикольно.
Эрудиты, ваш ответ.
Ну пусть будет он этот,
или,
в чулке.
Или, возможно, есть еще один вариант, но он такой прям максимально неожиданный. Потому что, ну, ему нужно было прям гражданство России срочно.
Наталья Орейро?
Нет.
Наталья Орейро, респект.
Нет, но она классная. Кто у нас владелец Comedy Club?
Кто?
Вячеслав Дусмухаметов?
Нет, красный кардинал, скажем так, Comedy Club и всей этой продакшн-студии.
Гарик Мартиросян?
Да.
Было бы невероятно круто.
В 91-м году?
Да.
Он же там прям еще даже не выглядел, как Гарик Мартиросян.
Да.
Ваш ответ.
Ну ладно, Лукинский в колготках.
Ну пусть, да. Ну вообще, мне нравится вариант Ильи Задорнов, конечно, прям крутой.
И ваш ответ?
Ну, наш Лукинский.
Мы голосуем за Лукинского. Если бы он баллотировался сейчас, причем с этим с Новым годом пошел нафиг.
Или этот Человек-пчела, помнишь, который вот
этот? Это мой кумир. Вообще, я в детстве обожал вообще Человека-пчелу. Слишком круто.
Последние дни уходящего 91-го года были незабываемы для людей, которые уже не являлись советскими гражданами. В довершении всех волнений народ получил еще один источник тревог. В новогоднюю ночь президент не обратился с поздравлением с экрана телевизора. Что могло случиться с главой государства, думали граждане. Люди в панике и тревоге переключались между каналами и пытались понять, в чем же дело. А дело все в том, что утром 31 декабря проходила репетиция «Голубого огонька», и редактор Первого канала подошел к Задорнову и сообщил, что на него возложена престижная функция поздравить народ новоиспеченного государства с Новым годом. Ведь развал страны произошел слишком быстро, и главный советский канал по-прежнему показывал для всех, то есть и... в Украине вещал, и в Белоруссии, и, соответственно, неправильно бы было на всеобщее обозрение вещать новогоднюю поздравительную речь для россиян. Поэтому решили выйти из этой ситуации необычным креативным образом, и в 91-м году с Новым годом жителей поздравлял Михаил Задорнов.
Ящик в памяти у меня был, который не трогали много лет просто, и все. Я поэтому и в панике был.
Разворошили мы гнездо.
Счет у нас 5-2 в пользу Ильи, и у нас есть еще один вопрос, он же суперигра. Продолжите фразу из древнеегипетского анекдота. Как развлечь скучающего фараона? Отправить по Нилу лодку с... Подсказка, лодку с чем и для чего?
1600 лет до нашей эры. Я пытаюсь добить анекдот.
Как развлечь скучающего фараона? Отправить по Нилу лодку с...
Данилой Поперечным.
Может быть... Ну не, это просто логично. Отправить по Нилу лодку с Настей кафрагом. Рыбкой и богатыми людьми очень. Это же к мифологии относится.
Нет.
Нет? Нет. Да ладно.
Это относится к базовым человеческим потребностям.
К быту.
Ну, не совсем, я бы это так не назвала.
Ну, это еда, секс, сон.
База.
Это база.
Водка.
Подождите, вот. Раз это типа анекдот, значит, там должен быть какой-то...
Слом.
Да, значит, лодку с крокодилами.
Базовая потребность.
Базовая потребность египтянина вообще.
Да. Они же все отправляли.
У меня кончились крокодилы.
Все негодное отправлялось на корм крокодилам.
Популярная египетская поговорка, да, дал бог лужайку, дал бог и крокодилы. Правильно?
Лодку с крокодилами, а для чего? Для того, чтобы...
Что? Это был первый импорт лакост в Египте.
В Турцию.
Может, с женой.
По Нилу лодку с армянином за вином. Но это найти нужно еще армянина в Египте.
Что, просто отправить по Нилу лодку с питерской впиской? Вообще, это самый логичный ответ, который идеально по твою базу подходит.
Ну да, в целом. Отправить по Нилу лодку с голой женщиной за алкоголем.
Ну, достаточно близко, я могу сказать.
Ну.
Лодку с эротическими комиксами.
Откуда там комиксы в древнем Египте?
Ну, их комиксы, я имею в виду, вот эти вот, про которые я в самом начале рассказывала. А.
Древнеегипетские комиксы, да, такие известные.
Нет, там по-любому должна быть женщина, и по-любому должно быть что-то пьяное.
У фараонов были жены?
Да.
Отправить по Нилу лодку с женой.
Их либо закапывали, либо вот по Нилу отправляли.
Две потребности, да, было всего. Эх, сейчас бы жену закопать где-нибудь.
Вот что развлекало всегда.
Падение.
Не-не-не-не-не. Целую лодку там с кувшинами, в которых находится алкоголь, чтобы напоить всех своих подданных. Они будут вести себя как придурки, а ему будет весело от этого. Вот это вот больше похоже на правду максимально.
Вот это анекдот. Вот это вообще раз...
Это все еще питерская вписка.
Ну, я имею в виду, если это сформулировать как-то там до трех слов и уместить, то вполне. Это же не анекдот, анекдот, к которому мы привыкли.
Тогда вот так, как различить скучающего фараона, отправить по Нилу лодку с корпоративом. И все. Вот это лодка, которая по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Где ты идешь, и они машут тебе все.
У которых Новый год каждую неделю.
Да.
Я уже как будто бы хочу в эту лодку. Но я хочу, чтобы она свернула.
Отправить по Нилу лодку с евреями.
Ой.
Это базовая потребность.
За кошерной едой.
Отправить по Нилу лодку с матерью.
Жены.
О,
далеко, да?
Чё-то скучно, не хочешь сплавать?
Ладно.
Отправить по Нилу лодку с любовью.
Давай, лодку с пьяными женщинами.
Куда? Зачем? Надо отправить их.
Ему весело будет.
Куда-то, чтобы они вернулись обратно с чем-то. Вот в чем будет прикол.
А, кстати, а в Египте можно было вообще над фараоном шутить? Мне кажется, что это опасно.
Ну, если только он сам захочет над собой пошутить.
Ни одного правильного или близкого ответа, ну, прям настолько, чтобы это меня устроило, я не услышала.
Ой, ну
да,
ладно.
Господь, а что тогда?
Но анекдот все-таки расскажу.
Посмеемся хоть.
Как развлечь скучающего фараона? Отправить по Нилу лодку с девушками в костюмах из рыболовных сетей, и тогда фараон обязательно пойдет на рыбалку.
Я ненавижу египтян прямо сейчас.
Алло.
Что это за...
Я же говорю, вам не смешно будет.
Ну, вы, кстати, как будто ближе всех были все-таки.
Ну, да, женщин отправили.
Ну, после моих подсказок про базовые потребности... Вот мы и узнали, какой юмор был в Древнем Египте. На этом вопросы сегодняшней игры закончились. Счет у нас по-прежнему остается 5-2.
А мы не расстроены?
А вы не расстроены, потому что для вас, ребят, есть наказание. Собственно, вам нужно будет попробовать написать шутку. Вы можете записать ее на видео, можете написать ее текстом. Ну так, чтобы она была максимально смешной и улыбнула максимальное количество людей.
Сколько там, Илья, стоит у тебя заказ авторский?
Ну, мы договоримся.
В завершение нашей игры я вот поделюсь своим планом. У меня есть список дел до 30, и в этом списке есть выступление на открытом микрофоне. Поэтому, возможно, услуги Ильи мне тоже понадобятся.
Честно говоря, у меня уже есть заготовки, но я не рискну их выкладывать в наш телеграм-канал. Но, несмотря на это, вы туда заходите. Мы выложим все подсъемы сегодняшней записи. И не забывайте подписываться на нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах.
Где на тебя, Илья, можно подписаться?
Я буду вас обожать, если вы подпишетесь, конечно, на все соцсети, но в основном телеграм-канал называется «Большой Буржинский». Это отсылка к фильму, если что. Подписывайтесь на телеграм-канал. Я есть в Инстаграме. Через какое-то время будет YouTube-канал.
То есть ты любишь белого русского?
Да, и вино.
И братьев Коэн.
Да, кстати. И ковры.